Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Мужской или женский вид спорта? В России впервые прошел турнир по художественной гимнастике для мальчиков. Юноши показали упражнения со скакалками и булавами, а также с гимнастическими палками и кольцами. Состязания проходили среди юниоров от 13 до 15 лет. На них приехали представители 10 российских регионов.
Ну, отмечу, что победителем стал Савелий Артеменко из Казани. Он обошел соперников в двух дисциплинах с палкой и с кольцами. Первенство уже вошло в историю. Правда, отношение к мужской художественной гимнастике в России неоднозначное. Одни считают, что это неприемлемо, мол, парням есть где себя показать, есть занятия для них поинтереснее. Другие уверены, что мужская художественная гимнастика — это очень перспективно и современно.
А вот ты сам к таким видам как относишься? Грубо говоря, где вот этот якобы гендерный слом, где бац, и мы неожиданно увидели женщин в мужских соревнованиях. Привычно мужских. Или наоборот, хоп, и мужчины в женских. Потому что, я прошу прощения, добавлю, что несколько лет назад уже начали шокировать мужчины-синхронисты.
Вот я как раз к этому и хотел подвести. Для меня это было действительно шоком. Я поначалу вообще не принимал, как это так, синхронисты, парни, не знаю, как-то это смотрелось для меня не очень привычно, может быть, даже где-то вычурно. Но потом со временем ты начинаешь понимать, что а почему бы и нет. И уже когда узнал о том, что проходит первое соревнование по художественной гимнастике среди парней, уже, скажем так, более-менее лояльно к этому стал относиться.
Здесь давай, да, еще, наверное, еще раз обратим внимание, это не спортивная гимнастика.
Не спортивная,
то есть не там, где брусья, различные предметы, вольные упражнения, хотя и в вольных упражнениях спортсмены тоже в спортивной гимнастике демонстрируют и определенную гибкость, и определенную художественность, и тоже пластику, это обязательно. Здесь это именно художественная гимнастика, это вот то, о чем мы привыкли говорить, что это вот очень красивые, очень пластичные, очень гибкие девушки. Я бы здесь, не знаю, занимаю позицию такую прагматичную. Мне кажется, такие вещи, они просто не приносят никакой популярности, ни успеха, никому ничего. Они не нужны. Это если мы говорим о профессиональном спорте, о спорте высоких достижений, там, где соревнуются. Если мы говорим о массовом спорте, то есть как для развития, для того, чтобы человек стал более здоровым, это прекрасно. Но если мы говорим все-таки о том, что это двигается на уровень каких-то соревнований, уж тем более на уровень каких-то дисциплин, давайте все-таки посмотрим, кому это будет интересно, способен ли будет такой вид спорта сам по себе существовать, без того, чтобы его искусственно двигать. А так, интерес на уровне «ух ты, глядите, мужики в трико», ну, это интерес, наверное, не тот, к которому должны и хотели бы стремиться как спортсмены, так и, так и организаторы спортивных соревнований. Я не говорю о том, что мужчины должны заниматься мужскими спортами, женскими, но определенный прагматизм и вот этот, соответствие, наверное, все-таки здесь должно быть. За развитие мужской художественной гимнастики, кстати, активно выступает президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики Ирина Винрусманова, очень известная и тренер, и функционер, по сути, воспитавшая не одно поколение, в прямом смысле слова, не одно поколение чемпионок, олимпийских чемпионок по художественной гимнастике. По ее словам, мужская гимнастика художественная имеет все права на существование. Кстати, вот она подчеркнула, что в России поддерживается японская школа.
Да, но именно эту школу отличает в первую очередь, опять же, по словам Винрусмановой, сила, координация и выносливость. Отличие от пока еще более привычной женской художественной гимнастики буквально во всем. А развиваться этот вид спорта среди мужчин стал в России в начале 2000-х. 8 лет назад, вот, например, у мамы Тимура Сасина, призера первенства России среди юниоров по художественной гимнастике, появилась идея, а почему бы не попробовать ее сыну себя в этом виде спорта проявить, показать. Вот что «Радио Спутник» рассказала Гульнас Сасина.
Рядом с домом находилась, и мы вот пошли. У нас был тогда первый тренер. У нас, по-моему, там и написано Сергей Викторович, да, Спиридонов. Был период, когда мы бросали и обратно вернулись. Это вот первые наши такие соревнования большие. Был период в школе, дразнили. Я же не девчачьим видом спорта занимаюсь. Нам говорили, нет, у кого еще в классе есть такие же бицепсы, трицепсы, как у тебя, много ли вот, может такие же вещи демонстрировать, такие же, как ты. Сейчас ребенок ходит, это занимается с удовольствием, хорошо развит, ему это нравится. Когда даже куда-нибудь заходишь, сразу спрашивают, вы танцами занимаетесь, потому что осанка дает о себе знать.
Ну, добавлю, что мужская художественная гимнастика появилась не вот себе прям вот буквально несколько лет назад, а еще в 1980-х годах именно в Японии была основана на национальных боевых искусствах.
Вот я как раз хотел привести эту параллель, да.
И элементах их спортивной и художественной гимнастики, а также акробатика тоже здесь присутствует.
Потому что изначально, когда мы упомянули японскую школу и более акцент на силу, координацию, выносливость, сразу вспомнились мне, знаешь, вот эти вот китайские, японские такие условно боевые единоборства, условно танцы, когда спортсмен один исполняет с какими-нибудь теми, по сути, предметы могут быть разные. Ну, какая разница, условно говоря, обруч, мяч или вот какой-нибудь клинок такой бутафорский.
Ну, вот кольцо, по идее, если считать по японской школе, если то это получается щит, как
нет,
бы,
нет,
такой образный.
Есть такие боевые, знаешь, такие катары, они, по-моему, называются, такой, то есть берешь его, как вот, и вот еще можно им фехтовать. Ну, как типа кастета, только большого. Я уж прошу прощения, сейчас не хочу в детали в такие лезть, но действительно параллели вот такие сразу возникают. К чему это будет больше ближе? К чему это будет ближе вот непосредственно каким-то вот более мягким, более пластичным, но боевым единоборством? Или все-таки к привычной художественной гимнастике? К привычной, я имею в виду, вот традиционно для большинства. И есть еще вот испанское направление в этом виде спорта.
Оно как раз и отличается. Вот,
вот как раз об этом, да-да-да, где больше акцент на... Но тоже можно представить испанская культура, вот там больше и на красочность, и на пластику, и на эмоции. Там даже бой с быками напоминает в какой-то мере танец. По сути, если я правильно помню, господи, позорно забыл, танго, это же по сути это изображает борьбу Тореадора с быком. Там вот такие какие-то ассоциации тоже всплывают. В общем, очень любопытные, конечно, параллели. И вот действительно тут хочется, конечно, прийти к такому вопросу, в конечном счете, нужно в нем ставить точку или нет, нужна ли мужская художественная гимнастика, или мир вообще с ума куда-то сходит. Стоит ли вообще в наше время разделять виды спорта на мужские и женские? Разные точки зрения могут быть. И мы для начала поговорим с руководителем студии школы бального танца «Махаон» Дина Ходос. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дина, мы с вами вот хотим как раз поговорить, знаете, больше в каком направлении? Что вот есть вот действительно бальные танцы, есть танцы в принципе, где появление пластичных, красивых, двигающихся, умеющих двигаться мужчин никого не удивляет. А здесь, бац, художественная гимнастика, у многих может возникнуть вопрос. Почему? Как это? Вот даже Гульна Сасина, которую мальчика отдавал, даже они в этот вид спорта уже много лет назад, даже они бросали, сомневаясь, а вид этого спорта вообще для мальчиков нет. Вот этот момент, насколько важен, насколько значим, вот у вас есть какое-нибудь особенное отношение к мужской художественной гимнастике?
Вы знаете, я считаю, что каждый вид спорта должен сочетать в себе и мужскую часть, и женскую часть. Мне нравится гимнастика, и как в исполнении мальчиков, мужчин, да, так и девочек. Я не очень согласна с теорией, что художественная гимнастика только для девочек, потому что тогда мы должны сказать, что и балет только для девочек, да, потому что они очень похожи. Я близко знакома с таким спортом, как ушу таолу. У меня старший сын в сборной России. И, в общем-то, ушу – это и есть гимнастика, да, если это не контактные виды. У них есть, вы как раз затронули эту тему, у них есть выступления с палками, с мячами, кулак, да, это, в общем-то, по сути, та же гимнастика. И я считаю, что подготовка, например, к выступлению для соревнований по художественной гимнастике, она совсем не женская, то есть это ОФП, постоянные упражнения, закачивание мышц и так далее. То есть я как раз не поддерживаю теорию, что художественная гимнастика только для женщин. Возможно, могут быть какие-то другие снаряды, да, то есть не с лентами, например, должны мальчики выступать, а может быть, есть какие-то более такие мужские виды снарядов. Но, тем не менее, считаю, что если ребенок пластичен, например, с рождения, почему ему не заниматься гимнастикой?
А с другой стороны, Дина, вот вы сказали, что если ребенок пластичен, неважно, там, девочка, мальчик, но если человеку молодому, там уже, да, захотелось эту пластичность развивать, вообще стоит это делать для парня, для будущего мужчины, развивать свою пластику, чтобы это потом, может быть, как-то в жизни пригодилось, может быть, для здоровья это бы очень полезно?
Конечно, почему нет? Дискотеки, отдых, да, прогулка с девушкой, всегда пластичность, она всегда помогает, мне кажется, в жизни и в общении. Почему нет? Конечно, да.
А вот, как опять же, какой-то субъективный налет, я не знаю чего, предвзятости или какой-то иронии, с этим что делать? Потому что ведь и сами дети, Самые жесткие, жестокие люди на свете – это дети. Так вот, если не узнают, что их одноклассник, их сосед, их друг или просто знакомый, или человек, который видит в первый раз, человек, ребенок, участвует в таком направлении. Вот здесь какой-то в таком спорте, в полезном, кстати, и для себя лично, и для искусства, и для спорта, вот какая-то дополнительная подготовка, что ли, в этом есть? Какие-нибудь слова дополнительные найти, чтобы поддержать, чтобы укрепить мысли, что это все нормально? Это для собственного развития в первую очередь, для собственного здоровья в первую очередь, а дальше уже все, что остальные скажут. Ну, какая разница?
Вы знаете, наверное, это больше, по большей части, работа родителей, вложить в ребенка, что то, чем он занимается, это здорово и полезно для здоровья. Потому что в танцах, в общем-то, такая же ситуация. Есть мальчики, которые бросают танцы из-за того, что одноклассники над ними смеются. Да? Весь класс ходит на футбол, а мальчик ходит на танцы. Но одноклассники не понимают, какой это спорт. Это сборы, да, это тяжелые, там, каждодневные труд. Наверное, это стоит вкладывать просто в своего ребенка, а не в общество, потому что, к сожалению, стереотипы есть, и, наверное, они только со временем могут стереться, когда мы получим там олимпийских чемпионов по художественной гимнастике среди мужчин. Только тогда, наверное, общество будет более лояльно к этому вопросу. Мне кажется, так.
Но если говорить о каких-то все-таки спортивных направлениях, вот все-таки мы говорим, я в начале этот момент обозначил, о профессиональном спорте. Одно дело, когда развитие, когда поддержка здоровья, когда массовый спорт, это прекрасно, здорово, каждому, что нравится, пусть занимается. Но если мы говорим о профессиональном спорте, а здесь ведь некие все-таки свои условия, потому что это и стремление к победе, это и намерение, наверное, победить, потому что, понятное дело, что принцип олимпийского мишки никто не отменял, главное не победа, а участие. Но все-таки главная победа, наверное, для спортсменов, которые посвящают свою карьеру и хотят бы, чтобы на этом этим можно было жить и зарабатывать. В этом смысле есть перспективы. Но вот так, если действительно посмотреть, перспективы трансляции, перспективы турниров, которые будут приносить и зрителей, и деньги, и какие-нибудь спонсорские контракты. На ваш взгляд, я понимаю, что это не непосредственно ваша профессиональная компетенция, но тем не менее, со стороны, как специалист.
На мой взгляд, да. Любое новое направление имеет право на жизнь. Мне кажется, что, конечно, может быть, первое время будет какой-то негатив со стороны общества, но это быстро стихнет, и этот спорт войдет как обычный спорт. Мы знаем, что, например, женщины там впервые приняли участие в Олимпийских играх там, чуть больше 100 лет назад, да, и это было только теннис и гольф, если я не ошибаюсь, два вида. Да, но сейчас мы видим уже совершенно другое наполнение. Просто должно пройти какое-то время, чтобы общество почувствовала, что это тоже спорт.
Так и не находите, что на большую часть этих видов спорта, в которых принимают участие, в том числе и женщины, ну, обращают внимание, раз в 4 года, когда Олимпиада проходит, и то все немножечко приболели, когда там сборная России в 1/8 финала с кем-то играет или какое-то участие, а потом все опять забыли. И возникает вопрос, а как, для чего, за спортсменов, если честно, даже немножечко обидно.
Ну, тут не совсем соглашусь, потому что между Олимпиадами идет 4 года тренировок.
Для спортсменов, да, поэтому, абсолютно, да, правильно говорите. Для тренеров, да. А для человека, который бы это посмотрел, заплатил деньги за билет, может быть, купил какую-нибудь трансляцию, он не будет это смотреть, он вернется. Ну, давайте будем честны. К чему там? К футболу, к хоккею, ну, к баскетболу еще. И к биатлону еще.
А, да, возможно, кого-то зацепит олимпиадная трансляция, и он скажет, о, через 4 года следующая Олимпиада, пойду учиться.
А с другой стороны, Красиво, от себя добавлю, что в любом случае проходят же турниры, там чемпионаты мира, чемпионаты Европы, чемпионаты Азии. В любом случае, между Олимпиадами и, как ты говоришь, четырехлетний
перерыв... Олег, кто стал чемпионом Азии по хоккею?
Не знаю. Тем более по хоккею.
Ну, это вот так.
Вот. Я думаю, что в любом случае, конечно, надо устраивать подобного рода турниры, там, что касается и других видов спорта вообще, в принципе, не только на Олимпиадах, но и в перерывах.
Там, Дина, а вот такой момент, опять же, тоже, с точки зрения ваших наблюдений, с точки зрения вашей работы, вот это направление, ну, как сказать, больше проявление женственности в мужских, ну, как сказать, в мужском поведении, в спортивном обозначу, в танцевальном, вот этот момент, насколько увеличивается, насколько это становится более нормальным. Опять же, с ваших наблюдений и по тем, с кем вы работаете, и по тому, что вы наблюдаете, и, может быть, в телевидении какие-нибудь шоу, может быть, смотрите, и в интернете сейчас действительно много этого везде. Вот есть какой-нибудь этот, ну, как это сказать, движение в том направлении по сравнению, ну, не знаю, 30-40 лет назад?
Вы знаете, сложно сравнивать, телевизор практически не смотрю. Я думаю, что просто мир становится, и общество становится более открытым. То есть если раньше, вот там, вы говорите, 30 лет назад, да, очень все жили стереотипами в разных видах, не только в спорте, то сейчас поколения, которые раскрываются, которые дают себе возможность попробовать что-то новое, и не встречают это сразу с негативизмом, да, что нет, все, художественная гимнастика только для девочек. То есть мне кажется, что времена поменялись, конечно, и ну, люди более открыты стали.
Да, этот процесс действительно в многих направлениях есть. В некоторых он, кстати, идет слишком, наверное, медленно. Дина, спасибо вам огромное за ваш ответ, за ваш взгляд на эту очень противоречивую ситуацию. Руководитель студии школы бального танца «Махаон» Дина Ходос в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Наверное, здесь надо еще сказать, если мы говорим про виды спорта вроде как мужские, вроде как женские, что трансляции или соревнования, или да сами идеи соревнований, когда давайте посмотрим, как женщины будут с мужчинами вот в одном виде спорта на одной площадке выступать.
Вот, они это тоже несколько по умолчанию
вызывают
вот
какой-то
слышать.
Не очень здоровый даже, можно сказать, интерес посмотреть, ну вроде как. Ну ладно, еще силовые единоборства, хотя периодически бросают там вызовы женщины некоторым мужчинам, и думаю, что, наверное, все-таки это как-то лишнее. Теннисные турниры периодически проводились, не турниры, а выставочный показательный матч между мужчинами и женщинами. Я очень любил такого спортсмена немецкого, Карстен Брааш. Очень забавно выглядел. Он такой еще в очочках, какой-то вроде кривенький. И он тоже некоторые матчи проводил против ведущих. А он не самый сильный был теннисист. Он еще специализировался на парном теннисе, на командном. И он проводил матч против показательный против женщин-теннисисток, причем топовых. И он обыгрывал их в одну калитку. И стало понятно, что как-то оно, ну, вроде как не очень.
То есть тем самым показывает, что мужчины, да, в этом виде спорта все-таки посильнее, чем девушки.
Причем не сильно, не ведущий по рейтингу Карстен Брааш, вот этот вот, и вроде бы ведущие спортсменки теннисистки. Я просто боюсь вспомнить, кто неправильно знает. Я уже сегодня ошибся. Тот танец, про который я говорил, танец Тореадоров, это Пасадобль, а не танго, с утра не вспомнил сразу. Ну так вот, недавно, буквально 2 года назад, были соревнования по легкой атлетике. Прыгали в высоту и мужчины, и женщины. Одна из ведущих мировых спортсменок в этом направлении, Лосицкене, прыгала вместе с мужчиной, но там был определенный гандикап. Она, по-моему, заняла 2-е место, если я правильно помню. Соответственно, было вот такое понимание, что вроде мы прыгаем, но при этом у женщин есть определенное преимущество. И периодически... Есть, например, шахматы, где мужчины с женщинами в принципе могут играть, потому что там соревнования, ну как, не особо затрагивают, наверное, эти какие-то физические способности, которые можно развить отдельно.
Не знаю, мне кажется, в шахматах это все-таки к этому можно проще относиться.
Проще.
Да, потому что в любом случае здесь как бы ты показываешь свою способность ума, свою способность мышления, стратегии и так далее. А что касается силовых видов спорта, тут, конечно, несколько другое.
Да, есть еще некоторые другие виды спорта. Например, конный спорт. Я тоже понимаю, что там не все зависит от непосредственно человека, но, тем не менее, такое тоже есть. А вот в многих других направлениях очень сложно представить, где действительно мужчины и женщины могут сходиться. При этом, я вот буквально пару слов скажу о том направлении, которым я увлекаюсь, спортивными развлечениями вне рабочего времени. Вот там в последнее время настоящая прям болезнь, причем в каком-то маниакальном смысле мужчины и женщины должны вместе выходить на один ринг, и вот, собственно, вот этот профессиональный рестлинг, межполовые противостояния, бои, и это сейчас подается как современный тренд. Это называется даже женской революцией.
Я так понимаю, что вскоре можно дойти до того, что, допустим, в одной хоккейной команде, там, в сборной России, Соединенных Штатов, Канады будут и парни, и девушки.
Вот с этим будет сложнее. С рестлингом все-таки больше. Там постановка и та же самая хореография тоже имеет очень важную роль, и там это видно, что там это деньги приносят только, когда это взрывает мозг, что называется. В хоккее именно между мужским и женским разница очень большая, очень огромная. Я в свое время, когда занимался хоккеем в детстве, женские команды допускались на 2-3 года старше детские. То есть тебе, условно говоря, 9-10 лет, ты играешь против девочек 12-13 лет. И все равно женские команды всегда проигрывают. Все-таки очень сильная разница. Даже при том, что девочки очень сильно вырастают, намного больше и намного быстрее, чем мальчики в этом возрасте. Я, кстати, здесь хотел бы сказать, что в этом сезоне американского футбола впервые в студенческой мужской команде вышла девушка. Американский футбол, вроде эти мужики, да, которые друг друга крошат в больших доспехах. Она, правда, занимала позицию вот этого бьющего, то есть она просто вышла для того, чтобы нанести удары, попасть. Она, кстати, свои удары забивала, но это был первый случай, вот за сколько, за 100 с лишним лет в таком футболе, причем в футболе телевизионном, в американском футболе, еще раз повторю, где женщина принимала участие. В Формуле-1 тоже женщины-пилоты не так часто участвуют, не так часто принимают, ездят, собственно говоря, в больших машинах, потому что там в Формуле-1 важнее деньги, важнее заработать деньги. То есть там, где принесет либо какой-нибудь спонсорский контракт, тогда человек поедет, либо все-таки нужны результаты, пусть даже не такие успешные. Поэтому женщина, наверное, в Формуле-1 не так часто появляется, хотя даже у нас в эфире мы очень регулярно общаемся с гонщицами, с штурманами, с мотоциклистками, которые, одна из них, Анастасия Нифонтова, сейчас, например, готовится сольно покорить Дакар. Ну вот, собственно, гонка, она мотоциклист, она регулярно тоже принимает участие, у нас тоже бывает на эфире. Поэтому вот эти переходы из мужского, казалось бы, в женский вид спорта и обратно, ну, это вещь такая, она становится более привычной, но в некоторых моментах, да, вот остается только развести руками и удивиться, для чего, как и зачем. И виды спорта тут, наверное, в каких-то будет происходить, будет едва ли не ключевым.
Едва ли не ключевым, но вот опять же, как чуть выше отметила наша собеседница, да?
Дина Ходес.
Да, Дина Ходес, она сказала, что в любом случае для кого-то это обязательно может стать интересным.
Угу.
Кому-то по приколу, кто-то заинтересуется, у кого-то появятся там какие-то идеи по развитию именно этого вида спорта, там, угу. Неважно, художественная гимнастика, там, не знаю,
есть, знаешь, вид спорта, каких-то... где вот он действительно вид спорта, он действительно популярный, он действительно олимпийский, в котором мужчины тоже нормально могут демонстрировать пластику и все прочее. Фигурное катание. Я, кстати, в свое время фигурным катанием занимался, правда, в группе я был единственным мальчиком, человек, наверное, из 15, там все остальные девчонки были. Но если посмотреть на популярность видов спорта сейчас, фигурное катание, в том числе парное катание, танцы на льду, мужское фигурное катание, это очень популярные, очень зрелищные виды спорта, которые собирают аудитории и приносят те самые деньги, о чем я говорил. К нашей беседе подключается спортивный обозреватель и телекомментатор Александр Кузьмак. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот общаемся о таком любопытном направлении. Провели соревнования, турнир по художественной гимнастике пока среди юниоров. На данный момент этот вид не олимпийский, естественно. Вот вы как относитесь к такому межгендерному взаимопроникновению спортсменов и спортсменок вроде бы в чужие виды спорта и перспективы, опять же, в плане как раз олимпийскости? Вот так.
Вы знаете, тут вопрос, как бы он двоякий. Вопрос в том, что вы называете отношением в этой ситуации. То есть как бы я... Ну, в общем, каждый человек волен делать все, что он хочет. В этом никакой проблемы нет. Если мальчик хочет заниматься художественной гимнастикой, ну, пусть занимается. Не вижу никакой проблемы. Это в каком-то смысле, наверное, ну, может быть, там вопрос его воспитания, там вопрос какого-то большей мужественности и так далее. Я в этом смысле консерватор, поэтому запрещать, естественно, ничего не надо. Если кому-то это интересно, то пускай занимаются. Что касается того, что вы назвали межгендерным взаимопроникновением, я против подобного рода вещей. Я считаю, что есть виды спорта, которые хороши именно потому, что они мужские, есть виды спорта хороши именно потому, что они женские. Я против женской тяжелой атлетики, хотя я не против того, чтобы женщины ей занимались, потому что, если им это нравится. Но визуально, эстетически, еще по каким-то соображениям, мне это не нравится. Это вовсе, еще раз повторюсь, это не призыв к запрету. Это моя личная позиция, только всего. То же самое относится и к мужскому синхронному плаванию, и к мужской художественной гимнастике, хотя, еще раз повторюсь, это личное дело каждого.
Александр, а вот вы любопытный момент обозначили, эстетически вы произнесли. А что может стать решающим фактором для вас, в частности, как для обозревателя, как для комментатора, для того, чтобы, ну, сказать, вот, возможно, да, в этом виде спорта что-то есть, что должно произойти, может быть, появится какой-нибудь спортсмен, может быть, какое-нибудь соревнование соберет огромную кучу людей или трансляцию, что-то, потому что, в конце концов, тоже думали, ММА — это не для женщин, потом появилась Ронда Роузи, и бац, и все, вполне себе сегодня бои женские.
Проблема в том, что Ронда Роузи популярна своими фотографиями в Playboy, как или там в каких-то мужских журналах, как представительница ММА, но не как женщина с разбитым просто в мято лицом, так сказать, что с ней, собственно, и произошло, в конце концов. Поэтому здесь все равно, так сказать, сексуальность женская остается женской сексуальностью, на мой взгляд. А мужская, опять-таки, остается мужской. Что касается привлекательности, то здесь, опять же, надо разделять рыночную привлекательность этого вида спорта и желание на нем заработать, и эстетику вида спорта. К сожалению, эти грани стираются в данный момент во многих видах спорта и вообще во всем мире. Я, еще раз повторюсь, я против этого и считаю, что мужские виды спорта должны быть мужскими, а женские – женскими. Но еще раз, вот просто... Правильно поняли, не обвинили в, так сказать, неизвестно в чем, да, я не призываю запретить. Просто мне это не нравится.
Мы как раз очень жестко этот момент и разделяем, и поэтому и подходим, пытаемся подойти с разных моментов. А вот есть как раз вид спорта, который, казалось бы, ну вот тоже основан на принципах, что и художественная гимнастика. Ну вот фигурное катание, и ничего, мужское фигурное катание, и парные танцы, и танцы на льду, и спортивное катание. Ведь существует, смотрят, или это вопрос привычки, как вот вы считаете?
Ну, вы знаете, культура танца восходит своими корнями к той же самой Древней Греции, Древнему Риму и чему угодно. Причем и парного танца в частности. Были и мужские танцы, и женские, и вместе. вместе и по отдельности, и какие угодно. Здесь просто эти танцы перенесены на лед. Потом те элементы, которые выполняют мужчины именно с точки зрения физики, именно функциональной готовности на льду, даже в одиночном катании, тут, так сказать, никто не упрекнет смешение жанров. Ну, посмотрите на Алексея Ягудина или там Евгения Плющенко, да, никто никогда в жизни не скажет, что в них есть что-то женственное в этом смысле. Поэтому я еще раз повторюсь, я консерватор, но фигурное катание как раз в этом смысле стало очень атлетичным и отходит как раз от этих вот, опять-таки, от этого смешения.
А вот как раз к атлетичности турнир заявили, правда, прыжковый, это сразу подвох, и там заявляется команда девушек, наравне будут соревноваться с мужчинами. Вот этот момент как оцениваете?
Вы знаете, вообще, когда все, так сказать, говорится о чем-то со словосочетанием наравне с мужчинами, мне становится немного смешно. Потому что я не очень понимаю, почему мужчины, почему женщины должны там, не знаю, таскать шпалы и вбивать там, не знаю, какие-то гвозди в асфальт. Да, точно так же, как почему мужчины должны там заниматься какими-то профессиями, которые требуют изящества, тонкости и каких-то еще вещей. Поэтому, если нет абсурда, то мужчины и женщины многие вещи делают наравне, а некоторые просто не должны, просто с точки зрения здравого смысла.
Александр, спасибо вам огромное за такую беседу. И такой взгляд тоже очень аккуратный, вежливый. Я абсолютно с вами согласен. Многие ваши идеи разделяю. Александр Кузьмак, спортивный телекомментатор в эфире «Радио Спутник». И тоже в конце, кстати, в подтверждение, возможно, слов Александра, то, что стоит добавить, что вот в прыжках, например, считается, что лучше всех, красивее всех и удачнее всех прыгают как раз вот очень молоденькие девушки. То есть вот 12-13 лет даже. То есть это не девушки, а девочки. И у многих это вызывает как раз тоже вопрос, насколько ранним должен быть возраст доступа. Так что фигурное катание – это вещь такая, что далеко не факт, что мужчины в прыжковом турнире будут иметь превосходство.